Мир вам, друзья, братья и сестры. Я искренне благодарен Богу. Это действительно так, что для меня подарена радость просто быть здесь с вами. Очень приятно видеть то, чего достигла ваша церковь, как минимум за прошедший год. Я это вижу в организации лагеря. Те, кто участвовал в организации лагеря от и до, вы понимаете, от того, что вы водичку куда-то налили, до того, что ведете программу. Я понимаю, что вы ощущаете себя частью вот этого огромного мероприятия. И вам приятно, что вы часть этого. Мероприятие ценно, нужно, полезно, удовлетворительно. Обратите внимание, вот этот опыт, который вы здесь несколько дней и имели, пожалуйста, его полностью вносите в жизнь церкви. Чем больше вас будет трудиться, тем меньше отдельно взятому будет доставаться. Вы будете жить жизнью церкви и будете понимать, что действительно, как Писание учит, в меру действия каждого члена. Друзья, пожалуйста, растите в этом. Благословение мое вчера, видя вашу церковь, служение, знаю, что много нюансов, трудностей, они были, есть и будут, но когда внимание обращено на Писание, на Христа, то шаг за шагом вопросы все разрешаются. Общая тема наших встреч – это взаимоотношения согласно Писанию. Так мы обговаривали с братьями, но, думаю, это все-таки очень важная тема. С одной стороны, важность Писания, с другой стороны, наши отношения. Они очень близки сами по себе, и мы имели, это уже шестая встреча, шестое рассуждение. Вот сегодня, даст Бог жизни, мы еще одну мысль, вместе на одну мысль обратим внимание позже в этом служении. Во-первых, мы говорили о важности Писания. Первое, что такое Священное Писание? Это первая часть, о которой мы говорили в пятницу. Затем был поднят очень важный вопрос авторитетность Священного Писания, то есть насколько мы ему можем верить. Ну, когда говорит простой человек, это одно, когда говорит президент, это другое, правда? То есть насколько вот это слово, оно авторитетно. Далее мы подняли важный вопрос. Да, хочу подчеркнуть, мы говорили Слово Божье, брат уже процитировал, Бог превознес Слово Свое выше всякого имени Своего. То есть Бог настолько поднял высоко Слово, что под Словом ставит весь свой авторитет. Это мы должны всегда, друзья, помнить. С чем мы имеем дело? Это принципиально важно. Потом говорили о том, насколько достаточно Священное Писание. То есть достаточно ли Писание, или, может быть, нам еще нужно сны, видения, откровения, пророчества, водительство Духом и так далее. И тому подобное. Мы об этом говорили. Вы помните рассуждение, и ясно Писание дает нам право утверждать, что Писание достаточно. Писание достаточно. Прозвучала мысль, хочу ее напомнить. Друзья, христиане, никогда Бога не противопоставляйте Его Слову. Бога не противопоставляйте Его Слову. Это Его Слово, Он Его сказал. Никогда Дух Святой не противопоставляйте Писанию. Никогда. Потому что Дух Святой побуждал людей писать то Слово, которое сегодня мы имеем. Пожалуйста, это очень важный момент. И в теологии часто с этими вопросами приходится соприкасаться. Далее мы подняли очень важный вопрос, это на основании этого текста, он в принципе ключевой, он включает в себя все вопросы, которые мы рассматривали. Мы говорили о красоте послушания Писанию. Иисус Навин оказался в очень сложной ситуации, умер Моисей, впереди Иордан, земля, которую надо взять во владение. Можете представить, это далеко не церковь ваша по численности, и причем далеко не все скромненькие такие. Знаете, народ буйный, жестоковыйный, и он понимает, это трепет его, что делать. И Господь ему говорит вот эти слова: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять написанное». Обратите внимание, при всей твоей занятости, ты больше, чем президент Америки. Обратите внимание, я осмелюсь сказать так. Ты будешь решать экономические вопросы, политические, социальные, конфликтные, духовный, и при всей занятости должен помнить, вот что тебе нужно. Поучайся в Писании. Для чего? Это сразу написано, чтобы правильно его исполнять. Это важно, как мы можем правильно исполнять, не погружаясь в Писание. Если ты день и ночь будешь пребывать в Писании, тогда ты будешь правильно исполнять, и вот тогда ты будешь успешен. Во чем? Во всех путях твоих. Обратите внимание, это лидер нации. И хочу отметить, не только то, что я перечислил, но ты будешь успешен при всей твоей занятости и в отношении своей семьи. Помните 24 главу Иисуса Навина? Трижды он сказал: «Выбирайте, кому служить, это ваше право, а я и дом мой мы будем служить Богу. Друзья, помните, это очень важная мысль. Далее мы говорили о, рассуждали над словами 1 Тимофея 4:16, где служитель Божий Павел обращает внимание молодого служителя, пресвитера Тимофея, и говорит: «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, потому что так, спасая и себя, спасешь и слушающих тебя». И обратили внимание на очень важную мысль. В начале этой главы Павел говорит: «Дух же ясно говорит, что в последние дни духи обольстите будут, учения бесовские, которые что-то будут запрещать, что-то разрешать». Вы это помните, читающие Библию. Так вот, чтобы ты не заблудился вот в этих вот извращениях, тонкостях, тонких искусствах обольщения, которые очень сегодня настолько просто, иногда думаешь, ну как, ну вроде бы, вот иногда попадает в руки твои какая-то статья или какая-то книга. Знаете, вот читаешь, вот внутри понимаешь, не то, а вот не можешь ухватить. Вот не то. Много приходится молиться, углубляться, прежде чем увидеть, насколько вот эта ложка дегтя портит все. Все красиво, все по Писанию, все точно, простите, не прикопаешься. Но как только погружаешься в это, понимаешь, вот она где, как говорят, собака зарыта, извините, да? Друзья мои, так вот, чтобы мы не заблудились вот в этих учениях ложных, которые сегодня, еще раз повторю, растут, как грибы после дождя, служитель должен понимать, пребывай в учении и смотри, как это учение доносится. Вот таким образом ты сохранишь и себя, и тех, кто тебя слушает, от влияния вот этого неправильного. Здесь не идет речь, что ты спасешься. По тексту явно видно, ты сохранишь себя, будешь сохранять себя от демонического влияния. И мы подошли вчера к очень важной части, это наши взаимоотношения. Был прочитан текст из послание филиппийцам. С вашего позволения, я хочу снова его прочитать полностью. И если не возражаете, просто несколько вот комментариев, ремарок сразу по прочтении первых четырех стихов. Мы о них вчера рассуждали. И сегодня наше внимание будет уделено следующей части, это с 5 стиха по 11. И во второй части мы коснемся 12 и 13 стиха. Пожалуйста, я приглашаю вас, пусть текст будет открыт пред вашими глазами. Павел пишет: я прошу прощения, я буду сразу с ремарками делать, о которых мы вчера говорили. Итак, поскольку есть, так как есть, утешение во Христе, как в Сыне Божьем, Бог Сын, поскольку есть радость от любви, которую Бог Отец изливает в сердца ваши, поскольку есть общение Духа, действие Духа Святого, поскольку есть милосердие и сострадательность, без которых невозможно строить никакую коммуникацию никогда, тем более в церкви, в семье, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по амбициям или любопрению, конкуренции, вам это знакомо? Это нашей коммуникации касается. Ничего, слышите, друзья, nothing, never, ничего никогда не делайте из-за ваших, по вашим амбициям. Или по тщеславию, то есть по гордости, это слово нам всем хорошо знакомо. Но добровольно смирившись, рассматривайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, любуйся собой, но каждый и о других. Это основы нашей коммуникации. И что очень важно, далее Павел говорит, почему это так надо делать? Потому что, теперь внимательно читаем следующие стихи, потому что у вас должны быть те же чувствования, то есть помышления, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобный людям и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы, то есть чтобы пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь, в данном случае стоит слово Иегова, Господь, то есть Иегова, Иисус Христос в славу Бога Отца. Позвольте обратить внимание на эти размышления, которые были прочитаны. Постараемся обратить внимание буквально на каждое слово. Так вот, коротко, время у нас не так много. Прежде хочу, друзья, себе прежде всего сказать и вам. Невозможно говорить о правильных евангельских отношениях между нами, не говоря о том, как к нам Христос отнесся. Это принципиально, друзья, без этого нельзя ни о чем больше говорить. Это надо напомнить. Итак, на Христа обращает внимание Павел. Христово мышление – это добровольное унижение себя и служение другим. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. То есть помышление дословно, это, вернее, точно, это слово «помышление». Ну, поскольку синодальный был перевод сделан в 1876 году, просто это слово устарело, смысл его здесь помышления. То есть у вас должны быть такие же помышления, какие во Христе Иисусе. Здесь прямая связь со стихом 3, где, о чем мы говорили, добровольно смирившись. Давайте посмотрим далее. Отражение характера и мышления Христа – это проявление добровольного смирения и служения другим. И Павел показывает, что же произошло. Причем проявление мышления Христа – это обязанность верующего. Что Павел написал? Вас должны быть. Понимаете, да? You have no choice. У вас нет выбора. Это должно быть у вас. Это не значит, что вы можете иметь, можете не иметь, в понедельник иметь, в субботу не иметь. У вас должно быть это. И он поясняет, что же стоит за вот этим мышлением. Он показывает, не просто сказал, вас должны быть такие же помышления, какие во Христе. Но он поясняет, говорит, кто такой Христос и что он сделал. Это важно. Без этого трудно нам строить, правильно смотреть на брата моего, на сестру мою. Позвольте обратить на это внимание. Писание далее показывает глубину добровольного смирения Христа, которое, вот это смирение Христа, помогает нам оценить нас самих. Еще обратите внимание на вторую часть наших размышлений – это реальность личности Христа, то есть кто Он, реальность личности Христа и Его смирение. Пожалуйста, друзья, я бы просил, чтобы когда мы будем погружаться вот в размышления, помните, пожалуйста, кто есть Христос и что Он сделал. А попутно, keep in mind, держите в уме, кто вы есть и что вы сделали. Понимаете, да? Вот что, кем был Христос и что Он сделал для людей. И попутно думайте, а кто вы и что вы сделали? Потому что в нас должны быть такие же помышления, правда? Итак, первое. Реальная сущность Христа. Кто Он? Каким Его представляет Писание Павел в нашем тексте? Стоит обратить на это внимание, возможно, на знакомые слова. Во-первых, Павел утверждает через Дух Святой, что Христос – это абсолютный Бог. Он говорит, Он, будучи образом Божьим. Ну, если дословно переводить, в природе Божьей существующей. Это очень важная, друзья, мысль. Слово вот природа, это морфе, это внешнее проявление внутренней сущности. То есть он не просто казался Богом, да, вот внешне, он был таковым и вел себя как Бог. Это принципиально, друзья, мы соприкасаемся сегодня со многими религиозными движениями, которые не отрицают, что Христос является абсолютным Богом. Павел исходит из того, что он абсолютный Бог. Это не все, немножко больше погружает нас и говорит, что вот этот статус, то есть что он Бог, божественный статус Христа, это естественное, это присущее ему, это его атрибут, а не присвоенное положение. Смотрите, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть он не украл этот статус, он его не присвоил. Это сильное, друзья, заявление. Вот это дальше, быть равным Богу, оно очень важно в понимании личности Христа. Вы помните, был конфликт, и фарисеи с саддукеями возмущались, говорили, ты чего себя делаешь? Равным Богу. Евреи лучше, чем мы, понимали, что такое быть равным Богу. Слово «хисос», то есть «равный», это же слово здесь стоит. «Равный» имеется в виду равный по числу, размеру и качеству. «The same» – то же самое. Итак, Христос был абсолютным Богом, но вот этот статус Он не присвоил. Помните, да?
как тысяченачальник говорит Павлу: слушай, я за большие деньги купил гражданство. Он говорит: а я родился в нем. Помните, вот интересная такая ситуация. Бог не, Христос не приобрел это, нигде этот статус, не заработал. Он был по природе таким. Почему мы об этом, друзья, говорим? Христос, владыка всей вселенной, Он является Творцом, обладает всем. Его богатство никому из современных богачей не снились. Это важно, друзья, каким Он был и что Он сделал. Это важная, друзья, деталь. Мы будем более погружаться в эти размышления. Дальше. Абсолютный Бог добровольно смирился. А в чем это смирение проявилось? Глубина добровольного смирения Христа, стихи 7 и 8. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Он сам себя ограничил. Это сильное заявление, друзья. Смотрите, при всем его величии, при всем его величии, смотрите, что он сделал. Он сам себя унизил. У нас масса конфликтов возникает. Конфликты по одной простой причине. Нос сильно задираем. Высокого мнения о себе. Великий Бог сам себя смирил. Ради чего? Ради порядочных людей? Нет. Далее. Он ограничил себя, это важно, друзья, ограничил себя не в самой божественной природе, а в ее проявлении. Вот слово «уничижил», то есть «опустошил». Дословно литературное значение «он опустошил» или «ограничил себя». Это очень сложная доктринальная мысль, которая заставляет нас вот о чем думать. Мы говорим, что Христос оставил славу неба, небеса, и вот Он сегодня на земле. Ну, я имею в виду период Его воплощения. Не так, друзья. Написано, в природе Божьей существующей идет прямая, она высоко-высоко. Он остается Богом, помните, пожалуйста. Но Он стал, вы смотрите на то, как слова звучат. Он остается Богом всегда, но стал на какое-то время человеком. Это важно для понимания природы Христа. Когда Христос воплотился, Он не перестал быть Богом. Помните? А мы исповедуем, что Бог вездесущий, всемогущий, всезнающий. Это в наших вероучениях написано, правда, друзья? Он, будучи человеком, не перестал быть Богом, но свою власть, силу, не природу, точнее, божественную, Он ограничил. Причем сделал это не потому, что папа ему сказал: сынок, ограничь себя. Написано, Он сам себя, помните, пожалуйста. Он сам себя ограничил, то есть ограничил в проявлении, не в природе, а в проявлении этой природы. В чем проявилось его унижение, то, что он сам себя уничижил? Павел говорит, первое, он принял образ раба. Слово образ, морфе, морфология, знакомо, да? Это форма, это то же самое, внешнее проявление внутренней сущности. Это серьезная, друзья, мысль. Почему? Потому что нам иногда нравится говорить, показать, что мы такие смиренненькие, мы пишем письма, подпишем. Раб Божий Александр. Вы это не делали? Я делал. После этого не хочу делать. Стыдно. Христос был таким. Он никогда не говорил, я раб, раб, раб. Он служил людям. Раб – это тот, который служит. Христиане. Вот когда начнете служить действительно, как Христос служил, вот тогда подписывайтесь, раб Божий Александр. Это серьезная, друзья, мысль. Не разбрасывайте словами, потому что от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Придешь ко Христу и увидишь Его, и стыдно станет. Каяться, тогда уже каяться бесполезно будет. Я действительно был рабом, и я служил людям. А ты ради красного слова рисовался. Вот какой он смиренный. Ну, подойди к этому рабу и скажи ему слово, и на земле тесно будет от реакции этого смиренного Божьего раба. Но Христос таким не был. Итак, принял образ раба, он внутренно был рабом. Причем, смотрите, он это добровольно сделал. Я себя подчиняю рабству. Понимаете, о чем речь идет? Я сам себя подчиняю рабству. Но терпеть не могу этого человека. Не выношу его. А вот как раз здесь уместно вспомнить Христа. А он взял и заставил себя служить людям. Причем каким людям? Снова напомним. Людям, которые не нуждались в Спасителе, вы это знаете. Греховному миру пришел послужить. Сын человеческий пришел послужить. Об этом Писание ясно говорит. Это первое, он принял образ раба. Второе, он стал как человек. Очень важно, друзья, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, это важно. Он не казался человеком. Смотрите, Описание утверждает, он стал человеком. Возможно, кто из вас увлекался историей христианской церкви, что считаю очень полезным, наверное, соприкасались с этими ересями, когда говорили, ну-ну, он только казался человеком или казался Богом. Вот когда он пошел на крест, то божественная его природа ушла, а страдала только человеческая природа. И таких заблуждений, простите, очень много было. Писание ясно утверждает, он оставался до конца Богом. Он ни на секунду не было такого, чтобы он перестал быть Богом. Но на какой-то период времени, в 33 года, он был человеком. Понимаете, да? Может быть, сложно это понять, но Павел такими словами, он вообще сложно выражался, Павел. Но другого здесь просто нет. Он был человеком, причем он как человек. Его узнавали. Он был, имел природу человека. И сделал это добровольно. Подобный людям, ну, простите за эти термины от слова хамайома, подобное это схожесть, подобие, копия. По виду став как человек, опять, это внешнее проявление, он внешний, как человек, ничем его не отличишь. Это не робот, это не зомби, извините, пожалуйста. Это стопроцентный человек. Поэтому христианство, извините, библейское христианство утверждает, что Христос был абсолютным Богом и абсолютным человеком. Вот это истина, которая здесь как раз-таки очень глубоко представляется. Он не казался человеком, а был им. Очень интересная, друзья, мысль. Царь, одевший лохмотья, не перестает быть царем. Вот простое выражение, думаю, чтобы было понятно. Да, он одел наши лохмотья, ну, принял вот нашу плоть, но не перестал быть царем. Это соединение вот этих вот мыслей. Будучи образом Божьим, он стал человеком. Далее Павел говорит о том, о глубине смирения. Он смирил самого себя. Все-таки, точнее, сам себя. Мне нравится вот эта вот мысль, она немножко более глубже затрагивает нас. Смирил сам себя. Каким образом? Быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Подлинное смирение проявляется в послушании. Подлинное смирение – проявляется в послушании, в подчинении. Покорное стремление довести дело до дела спасения до конца. Он, смотрите еще раз, быв послушен даже, вот интересное выражение, даже, то есть критическая черта, даже до смерти и смерти крестной. Смирение в послушании, несмотря на позор, боль и смерть. Творец, смирившись, принял позорную смерть за свое творение. Это глубина, друзья, смирения. Это глубина смирения. Висит Христос на кресте, и Отец, который говорит, «Ты Сын Мой возлюбленный», когда смотрел на Сына Своего, когда Он был на кресте, Писание говорит, Он оставил Сына Своего. «Отец Мой, для чего Ты оставил Меня?» Сложный вопрос, позвольте пока не вдаваться в него. Но эта глубина грязи моей и вашей была настолько омерзительна, что святой Бог, ради этого ведь Он послал Сына Своего, правда, в этот мир? Но невозможно было на эту грязь смотреть. Это мы думаем, что мы хорошенькие. Копник поглубже и, простите, черви полезут. Сколько в каждом из нас грязи, вся она была на Христе. Это важно, друзья. Ну, я понимаю, сложный вопрос задал, возможно, отдельно надо будет говорить об этом, что действительно Бог оставил. Так Писание говорит, дословно слово говорит, оставил. Я по-другому не могу это понять. Но это не все. Смотрите, он смирил себя и остался послушным до конца. Павел ведет дальше и говорит о величии смирившегося Христа. Стих 9. «Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Почему Бог превознес его? Причина наивысшего возвеличивания Христа – это его самоунижение. Вы помните библейский текст? Кто хочет быть там выше, здесь будь. Смотрите, то же самое. Хотите величия? Мы ходим так, знаете, грудь расправили, в кармане много, знаком с обочим достаточно, мы большие герои. Что высоко у людей, а дальше вы знаете, что написано. Хочешь быть там великим, будь здесь смиренным. Я другого здесь не вижу. Помните, пожалуйста, историю богача и Лазаря? Это яркая история, говорящая о том, как все будет, может поменяться. Здесь на земле 70-80, ну дай Бог вам до 100 лет и больше прожить. Но это абсолютно ничего по сравнению с вечностью. Помните это, друзья? Так вот, чтобы в Царстве Божьем быть великим, здесь каким надо быть? Ничего мне не надо говорить. Вот Христос мне и вам является главным обвинителем, когда мы нос задираем против кого-то. Никто из нас никогда не будет иметь такое положение и таких доходов, какие имел Христос. Вы с этим, я думаю, что никто спорить не будет. Что Он сделал и ради кого Он сделал? Не ради одного человека, так? Ради всего греховного мира. Что за это Он дал Ему Отец, посему и Бог превознес Его. По благодати Христу дано наивысшее имя. По благодати Бог Отец дал Ему это имя. Братья и сестры, пожалуйста, не спрашивайте, какое имя дал Отец Сыну. Не знаю. И не хочу быть лжецом в Божьих глазах, добавлять к Писанию. Но я знаю, что Он дал Ему наивысшее имя. Об этом Писание говорит. Из-за того, что Он пострадал. Голгофа лишила абсолютно всех права хоть каким-то образом притязать на великое имя. Никто из лидеров религии, Мухаммед, Конфуций, кого вы там еще знаете, Кришна, Дезметров, никто из них не имеет права даже думать о том, что он что-то может себя представлять. Почему Христос возвеличен? Потому что. Что он до этого сделал? Это важно, друзья. Не будет добровольного смирения, не будет возвышения. Все, друзья. Это особенно важно помнить нам при конфликтах. Но вот если он первый попросит, я пойду. Извините, а Христос не ждал, когда мы попросим прощения. Мы любим Бога только по той причине, что вначале Он нас возлюбил. Мы стали любить только потому, что Бог любил нас. Мы сначала противились, возмущались. Божья любовь вызвала к жизни мою любовь. Вот вам, пожалуйста, принцип воспитания детей в решении конфликтов, пожалуйста. Помните это. Никогда силой авторитета не добьешься. Никогда. И вы это знаете. Поэтому Писание говорит, указывало на то, что любовь Божия излила в сердца наши. Голгофа лишила абсолютно всех права хоть каким-то образом притязать на высшее имя. Цель, для чего Бог возвеличил Сына Своего. Для чего все это произошло? Две цели Павел явно указывает. Первое, чтобы все преклонились перед Христом, дабы, то есть чтобы пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних. Факт Голгофы, это важно, помните, он здесь ключевой, факт Голгофы заставит всех людей преклониться пред Христом. Вот почему верующие должны постоянно возвещать смерть Господню через вечерю. Это одна из причин. Свидетельство того, что все преклонятся перед Ним, потому что Он до этого пострадал на Голгофе за всех людей. Это первое, что все преклонились. Обратите внимание, еще одна причина, почему Бог его возвеличил. Чтобы все исповедали, что величие Христа, явленное в Голгофе и воскресении, возвеличивает славу Божью. Стих 11. «И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Очень важно отметить, Павел подчеркивает, что исповедание будет личное. Всякий, слышите, друзья? Всякий язык исповедал. Слово язык – глосса. Отсюда глоссалии, говорение на языках. Глосса в Священном Писании имеет два значения и никогда третьего. Первое – это танг, язык как член тела вашего. И второе – наречие, диалект. Так вот, язык есть во рту? Этим языком на своем наречии ты будешь прославлять Христа. Вот о чем здесь идет речь. Это разумная глосса никогда не предполагает какое-то бормотание, которое разуму непонятно. Это же слово глосса употребляется, когда идет речь, перечисляется дары в послании к Коринфянам. Это важно нам помнить. Исповедание Христа Господом. Обратите внимание. Первое – это личное исповедание будет, словесное. Второе – что будем исповедовать? Что Христос Господь. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Исповедание, что Христос и Его страдания раскрывают славу Божью. Последняя фраза. Всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Простите, нет времени объяснять, это очень интересное выражение. То есть каждый будет исповедовать, что Голгофа – это для славы Господней. Непочтение Христа сегодня – это вызов и протест Богу. Помните это, пожалуйста. Бог воскресил Христа силою Своей, чтобы всякое колено преклонилось. Друзья, мы все преклонимся. И это правда. Все Божьи противники преклонятся пред Христом. Это правда, друзья. Так вот, лучше сейчас преклониться и почтить Его, чем потом признать, зря я отказывался от Голгофы. Зря я глумился. Вы чего это? В кровь, спасение. Вы о чем говорите, ребята? Друзья, Писание это утверждает, что Бог возвеличил Сына не потому, что Он Его Сын, а потому, что Он умер на Голгофе и воскрес. Вот что будет причиной, друзья, прославления. Христос сам себя унизил, и за это Он возвышен. Последнее слово, друзья, будет не за нами, это правда. Его произнесет Владыка Вселенной, и каким это слово будет для тебя? Некоторые размышления перед выводом, выводы вернее, и думаю, будет хорошо, если мы с вами помолимся. Итак, что означает Христово мышление? Его мышление – это добровольное смирение, выраженное в самоунижении, самоподчинении и служении другим, несмотря на внешний, может быть, позорный финиш его служения. Правда, его распяли. Все, проблемы нет. Человека нет, проблем нет. Помните? Друзья, но это обман. Пусть больно, но смотрите, Христос до конца, даже на позор пошел ради смирения. Смирившись, он понимал, что будут проблемы. Для нас это важно, друзья, сегодня. Вот хотя бы тень вот этого мышления мы имеем. Величественный Христос сам себя смирил. Не в словах, а в жизни. Это правда, братья мои, сестры, христиане, это правда, что тяжело дается смирение. Наверное, вы согласитесь со мной. Это правда, что подлинное, добровольное смирение люди позорят. Ты что, как тряпка? Это правда, друзья, что подлинное библейское смирение люди позорят, не к лицу. Ты что, мы в Америке живем. Чего ты унижаешься перед кем-то? Но это также правда, что только подлинное, добровольное смирение, подлинное добровольное смирение приводит к возвышенной славе, которую дает Господь. В вас должны быть такие же помышления, какие и во Христе Иисусе. Один вопрос перед молитвой. Что тебе сейчас говорит твое сердце, смотря на Голгофу? Аминь. Давайте помолимся. Господь праведный, через Иисуса Христа молимся, благодарим Тебя за то, что Ты перед нами рисуешь эту очень серьезную, глубокую картину и говоришь о страданиях и унижении Христа для того, чтобы это было для нас примером, стимулом наших взаимоотношений друг с другом. Ты призываешь нас, чтобы мы добровольно смирялись, служили, почитали один другого высшим себя, служили друг другу, потому что прежде нас это сделал Христос, Сын Твой. Он добровольно смирился и был Тебе послушным даже до позорной смерти. Верим, Господи, что что никакого у нас нет оправдания, когда мы пытаемся обвинять другого, пусть даже он и полностью не прав, когда мы смотрим на Голгофу. Мы абсолютно были неправы перед тобой, но Сын твой, наш Спаситель, смирившись, взял наши грехи на себя и тем самым изменил нас. Пусть картина Голгофы, она изменит нас сегодня. Если у кого-то натянутые отношения, конфликты в церкви, в семье, на работе, Господи, поставь вот эту картину распятого Христа перед нами. Это обвинение нам. Он смирился, безусловно смирился, и за это ты его возвысил. Господь, благослови нас. Работай над нами. Приведи нас к исповеданию, к покаянию. Мы действительно очень часто запутываемся, мы пачкаемся. У нас может быть десятки, может сотни непониманий, конфликтов, натянутых отношений с кем-то. Господи, вот смотря на Христа, дай нам сегодня силы заставить себя добровольно смириться и пойти протянуть руку, попросить прощения, искать мира. Благослови, милосердный, чтобы это не было забыто в нас и чтобы сатана вот этого величайшего примера Голгофы никогда не похитил из нашего сознания. Голгофа – это источник разрешения всех натянутых отношений и всех конфликтов. Дай нам это помнить, чтобы слава Тебе была и здесь, в нашей жизни, и особенно тогда, когда Ты придешь за нами. Аминь.